На эхе программа «Послужной список».
Добрый день. В Москве 16.07. Это действительно программа «Послужной список». Совместное производство с газетой «Труд». И газету «Труд» представляет Яна Маргасова. Добрый
Здравствуйте.
День. Здравствуйте. А «Эхо Москвы» представляет Ольга Журавлева. А профессию сегодняшнюю, хотя все уже нам сказали, что алтарник – это не профессия, это служение, это послушание, это призвание. Но, тем не менее, есть определенные категории, по которым это можно считать профессией.
Да, и большое спасибо нашим слушателям, которые подсказали нам пропущенную букву.
Да, да. Безумно даже саму эту тему. Mm-hmm. Оказалось, что нас слушает очень много алтарников. И много людей нам написало. И нам удалось пригласить в студию человека по имени Александр. Добрый день.
Добрый.
Который тоже долгие годы исполнял эту службу. Да. Можно так сказать,
нёс.
Да?
Ну, можно так и сказать.
Да. Есть только разница в том, что эта служба может быть, как это сказать, ну, как вот в театре можно играть любительски, а можно быть на ставке, да?
Ну, кстати,
а можно в антрепризе.
Но в театре, правильно говорить, тоже служит театру.
Да, в театре тоже служит,
поэтому,
кстати,
здесь,
говоря.
Здесь
я вообще нашла много всяких соответствий и с театром, и с армией, как ни странно.
Да, это абсолютно точно.
Потому что церковная иерархия, она в какой-то степени тоже связана с... Ну, похожа немножко на армейскую иерархию, потому что у людей, которые служат в церкви, на той или иной ступени, да, у них есть обязательно вышестоящие люди, которые дают им благословение на что-то, да, или там позволяют, не позволяют что-то делать. И, собственно, профессия, которую мы обозначили, она для многих полная загадка. Мы уже поняли, что это...
Вот, для нас будем тоже называть это загадкой.
Да, мы будем называть это профессией, но, тем не менее, понятно, но, тем не менее, бывает, что за эту профессию, во-первых, достигается определенная квалификация, а во-вторых, за нее платят деньги.
Да, и есть какой-то карьерный рост. И...
То есть можно все-таки отнести к профессии.
Конечно.
Но чтобы собрать воедино все сведения о том, кто такой алтарник, мы сразу понимаем, что это все-таки мужчина. Да? Вот как акушерка – это женщина, так алтарник – это мужчина. Мы соберем сведения, которые удалось тебе, Яна, добыть.
Да,
и назовем это нашей традиционной темой.
Фокус труда.
Ну, давай начнем с самого начала. Кто такой?
Кто есть алтарник?
Да.
Алтарник – наименование мужчины-мирянина, помогающего священнослужителям в алтаре. Не всегда этот термин является общепринятым. Иногда вместо него в данном значении используется более традиционный термин «пономарь», а также «послушник». Над алтарником не совершается таинство священства, он лишь получает от настоятеля храма благословение прислуживать в алтаре. Вплоть до XIX века термином «алтарник» с буквой «О» обозначались сами священнослужители, то есть служители алтаря Господня. Но теперь алтарник – это, в общем, служитель и помощник.
Я прошу прощения, сразу внесу одну ремарку. В одном из форумов, многочисленных, надо сказать, посвященных вот всяким церковным делам, был задан вопрос, какая разница между алтарником и послушником. Ну, собственно говоря, послушник – это все-таки монашеское...
Да, тот, кто готовится к постригу.
Перед поступлением в монашество, поэтому он может исполнять послушание как алтарник, но это не обязательно...
Но также есть и алтарник. Алтарники в монастыре, правильно?
Да, конечно. В основном это либо послушники, либо, может быть, уже подстриженные монахи, но не в священном сане.
Итак, что же входит в обязанности? Обязанности у алтарника, ну, просто какое-то сумасшедшее количество, основные из них – наблюдение за своевременным и правильным вожжением свечей, лампад и иных светильников, подготовка облачения священников и диаконов, принесение в алтарь просфор, вина, воды, ладана, разжигание угля, подготовка кадила, подавание плата для отирания уст во время причащения, помощь священнику при совершении таинств треп, уборка в алтаре, а также при необходимости чтения во время богослужения и даже исполнение обязанностей звонаря. Что строго запрещено алтарнику? Запрещено касаться престола, запрещено переходить с одной стороны алтаря на другую между престолом и царскими вратами, Запрещено даже проносить еду в алтарь. И, в общем,
хотя нам это в голову не приходило почему-то.
Да. И самое главное, алтарник должен быть здоров. Никаких, насколько я знаю, вот ран, порезов, вот всего.
Кровотечения не должно быть.
Никакой крови.
Может быть, да, скажем так.
Но пока вас все устраивает, Александр, да? Пока похоже.
Да, все пока похоже. Все
замечательно.
Добротная справка.
Как приходит в эту профессию, у тебя есть сведения?
Конечно.
Ну, тогда давай сейчас поподробнее.
Трудовая книжка.
Алтарником может стать верующий человек, который регулярно приходит в церковь, исповедуется и причащается. Настоятель храма присматривается к прихожанам и лучшего кандидата приглашает в прислужники к действующему алтарнику. Так человек становится помощником алтарника.
И я прошу прощения, в данном случае человек может быть даже достаточно маленький мальчик.
Да.
Бывает, что родители, такие постоянные прихожане этого храма, они специально приводят мальчика к батюшке и предлагают его вот к этому делу привлечь. Если батюшка соглашается, то, соответственно, мальчик может уже там, по-моему, чуть не 8 лет начать.
Да, это действительно так. Очень часто мамы приводят своих сыновей.
Ну, во всяком случае, то, что мы читали в интернете, очень многие писали, что именно мама привела в конкретный храм в качестве алтарника.
Ну, 8 лет немножко маловато. Так вот, из моего опыта, 10, 11, 12.
Скажите, а вы как пришли?
В каком возрасте?
Ну, я уже во взрослом возрасте пришел. Мне было лет уже где-то 27 порядка. Вот. Ну, стал как-то более сознательно ходить в церковь, то есть имеется в виду не так раз от разу свечи поставить, а регулярно там исповедоваться, причащаться. Ну и вот так вот как-то сложились отношения со священниками.
То есть вас стали узнавать сначала,
да,
а потом уже более тесные отношения.
Ну и потом, и потом, в общем-то, зависит еще от личного желания. То есть у меня как-то возникло вот личное желание.
По зову сердца, да?
Да. Именно, чтобы вот как-то быть поближе к службе, узнать лучше службы изнутри. И потом, возможность, скажем так, как-то концентрироваться на тех текстах, которые читаются в церкви. Лучше их понимать. Потому что когда сам читаешь, ты более глубоко постигаешь то, что ты читаешь.
Да. Скажите, а сколько лет вы именно в штате прослужили в церкви?
Ну, я так не могу сказать, потому что я то был в штате, то потом, значит, по каким-то обстоятельствам жизненным снова вне штата. Ну, в общей сложности лет 10 у меня есть штатного. Именно.
И сейчас вы продолжаете, да?
Сейчас, да, вне штата, как бы я, просто по зову сердца похожу, помогаю.
Скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то четкие абсолютно требования? Ну, вот Яна перечислила определенный набор требований, да? Есть какие-то четкие требования к взрослому человеку? Понятно, что маленький, там, 11-летний мальчик вряд ли курит, пьет и живет в невенчанном браке.
Да.
Но со взрослыми какое-то собеседование проводится по поводу вот именно их соответствия, что называется, морального облика этой выбранной стези?
Ну, само собеседование, оно, собственно, на исповеди проходит, понимаете?
То есть священник все и так о вас знает.
Да, он и так, в общем-то, знает, и даже знает некоторые какие-то склонности, поэтому в любом случае, конечно, это то, что вы перечислили, это как бы не стыкуется с теми людьми, которые должны прислуживать в алтаре.
А перечислили мы пить, курить и находиться в невенчанном браке.
Да, да. И, в общем, ограничений таких явных нет.
Человек может же обвенчаться, но я читала еще где-то, что брак должен быть обязательно первым. Ну, соответственно, единственным.
Нет, у алтарника не обязательно. Это у священника, то есть кандидат в рукоположение, то есть человек, например, алтарник, который хочет стать священником, да, у него брак должен быть венчанный, должен быть первым. Алтарник не обязательно.
То есть это в случае, если, простите меня, предполагается карьерный рост именно в духовенстве, да?
Да,
то есть...
потому что священника же рукополагают, понимаете, а алтарника не рукополагают.
Ну и я немножко опишу, как это все выглядит.
Нарядно, это выглядит красиво.
Алтарник носит стихарь, специальную одежду. Такое специальное облачение, прямое, длинное, с широкими рукавами.
И расшитое красиво.
Носит он его поверх мирской одежды, правильно, да?
Да.
Алтарник приходит в храм раньше всех для того, чтобы подготовить его к службе. И он приносит все необходимые облачения, складывает их в нужном порядке, складывает какие-то всю атрибутику, да, готовит.
Ну, это представляешь себе реквизитор или костюмер в театре, который готовится к какому-то большому спектаклю.
Да, очень
похоже.
То же самое, да, кроме грима, наверное.
Я читала, что нет никакой определенной методики складывания одежды, да, раскладывания реквизита, но к чему-то вы приходите для удобства? Как в какой-то последовательности все выкладываете, чтобы, не знаю, от первого к последнему или...
Да нет, просто понимаете, скажем так, есть определенный угол, где висят священнические облачения, mm-hmm. есть определенные места, где лежат там стихари для алтарников, определенно есть порядок, как эти стихари складываются, значит, они определенным образом складываются так, чтобы крест, который на спине, он был наверху, потому что потом, вот. Когда приходит священник в алтарь, ты берешь этот стихарь, значит, одну руку на него, под него, другую сверху него, mm-hmm. и как бы благословляешь, получаешь благословение на
то
стихарь.
Есть, чисто церковное, как это называется, чисто церковный ритуал религиозный,
да.
который связан именно вот со всеми вот этими вот последовательностью действий. Как можно держать это, как можно брать то и так
да,
далее.
Конечно,
не нужно ничего придумывать.
Да, конечно. Причем это достаточно, я бы сказал, в принципе, от московских приходов может быть некие разницы, но в принципе это достаточно жестко регламентировано, в этом есть свой смысл, потому что, когда начинается служба, все достаточно очень быстро идет. Mm-hmm. И если ты тем более один в алтаре находишься, то это, знаете, как фигура там, фигура
вот,
здесь. Ты должен успевать и
это складывать как парашют, да,
да.
чтобы все было четко.
Да, да.
Скажите, вот насчет, если один в алтаре, сколько все-таки оптимально должно быть алтарников при службе?
Ну, вы знаете, оптимально, ну, скажем так, если это на буднях служба, то, в принципе, два человека это достаточно на литургии. Вечером, ну, тоже двух человек достаточно. Обычно вот воскресный день, это под воскресный всеночный бдение служится. Там, конечно, побольше алтарников приходит.
И праздники большие, наверное.
И праздники, да, конечно, большие, потому что там приходится бегать из-за ящика, значит, брать записки, приносить их в алтарь кто-то. Много свечей, служится служба там несколько соборных, несколько священников, там, значит, несколько свечей и зажигать, и забирать, поэтому вдвоем тут уже как бы и читать надо, поэтому вдвоем это трудновато.
А приходилось все-таки работать в таком аврале, когда не хватает?
Ну вот, я, собственно говоря, в свое время, скажем так, работал в храме Флоры и Лавра на Зацепе, на Павелецкой площади, и там частенько бывало, что я просто один выходил, один на службу. Я и читал, я и зажигал, я и бегал, и туда-сюда, и то есть фактически, я говорю, вот там буквально путаясь в полах этого длинного стихаря, а там еще такие стихари были очень длинные, пошили новые, как колокольчики такие на старой манере.
Они еще так твердо стоят колом, да?
Да, да, да. Так вот, когда ты там храм большой, ты его пересекаешь, значит, потому что там надо батюшке кадила под восьмую песню дать, потом бегом обратно на клирос снова читать. Ну, в общем, я скажу, крутится.
А где легче, в большом или в малом храме в этом смысле?
А вы знаете, трудно сказать, потому что понятие там, где легче, в большом или в малом, такого нет понятия. Вообще легче там, я скажу, где, в общем-то, сложились отношения со священнослужителями у вас.
Вот, понимаете? Это важный момент. Вот одна из главных таких вот, может быть, неочевидных трудностей профессии.
Да.
Мы даже сейчас такую, как бы это сказать, такую страшную рубричку огласим.
Выговор с занесением.
Ну, выговоры, наверное, тоже случаются. Не знаю уж, как с занесением, но, тем не менее, вопрос
очень,
психологии. Вот это очень интересно.
Очень много информации о том, что существует много разногласий в работе, именно в работе между алтарниками и священниками, отцами. И, в общем, в правилах поведения алтарников сказано о том, что алтарник обязан беспрекословно и безропотно исполнять, в общем, все, что нужно, в общем, отслужить, скажем так. Но, тем не менее, характеры, приказы, вот это положение алтарника, оно вызывает там какие-то бунты.
Может
да?
быть, как раз вот эта вот необходимость безропотности, она как раз вот и такое внутреннее какое-то напряжение может создать.
Что да, безусловно,
должен,
конечно.
Должен обязательно как бы все исполнять, что ему скажут, но при этом внутри себя не соглашаться, например, с чем-то.
Да, конечно, безусловно. То есть такое некое внешнее послушание. Причем тут есть такой один очень такой аспект. Дело в том, что при жесткой регламентированности службы в то же время, скажем, у каждого священника есть какие-то особенности в служении. То есть кто-то любит, чтобы ему кадило справа подали, кто-то любит, чтобы слева, кто-то любит, чтобы быстрее служба двигалась, кто-то наоборот, ты давай помедленнее читай. И когда, конечно, крутишься, то не всегда не всегда как бы сориентировался по времени, и вот могут такой нагоняй тебе даже дать, что что-то ты мне там слева подаешь, я тебе не там отец Борис, я отец Алексей, мне справа давай подавай кадило.
А разные ведь еще могут быть священники в одном и том же храме?
Да, конечно, безусловно.
И поэтому под каждого нужно
подстраиваться. Да, то есть...
Как вы выходили, вот, когда подступает? Что,
как
что
себя,
делать,
как себя вот от греха, что называется, уберечь?
Да.
От гнева, например?
От гнева. Ну, честно сказать... Ну, всякое бывает. Ну как? Ну, стиснув зубы, я могу одно только сказать. Бывает,
ну,
бывает
тоже в армии, да. Приказы не обсуждают.
Да, да,
здесь,
не обсуждают.
Здесь есть такая цель, да, смирение, служение. Возможно, это помогает все-таки как-то,
да, безусловно,
отрешиться.
Да, безусловно, конечно. И, конечно, какое-то некое отступление от собственного «я». Угу. Потому что я в своей практической жизни наблюдал, когда молодые ребята, то есть как бы они воодушевленные такой вот ролью в блестящих стихарях выходят перед прихожанами, но в то же время как бы вот по молодости свойственно как бы себя так возвеличивать.
Да,
вот.
Да.
И они просто, да, вот не выдерживали и просто бросали там тут же стихарь, могли на службе бросить и уйти из алтаря, обидевшись на то,
ну,
или
это,
иное,
кстати,
замечание.
Кстати, я так знаю, что это уход навсегда. Уже,
ну, это уже зависит, я не знаю, не могу сказать, я как бы за ним не следил.
Ну, наверное, все-таки есть какие-то вещи, которые, что называется, не прощаются, да, там есть. Ну, а может быть, зависит тоже от батюшки, насколько он в состоянии...
Возможно. Да, конечно.
Потом с этим человеком установить контакт какой-то.
Все-таки правила, которые я читала, вот правила поведения алтарников, они так строгие.
Достаточно жесткие, этому, да. А, у нас есть несколько вопросов, которые пришли перед началом программы по интернету, и один, конечно, нас сильно позабавил. Олег, прапорщик из военного городка.
Задал 10 вопросов.
Да, из них многие очень, в общем, славные и занятные. А первый вот такой. Какой вид продукции производят алтарники? Конкурентоспособна ли эта продукция? Знаете, Олег, это тот же вид продукции, что и прапорщики,
да,
производят.
Да, вопрос можно и вам.
Вот, в принципе, то же самое, так сказать, духовное богатство.
Ну вот был его вопрос такой более-менее. Есть ли такая профессия в перечне профессий Минтруда? Нет, я проверила.
Вот, спасибо, Яне. Значит, какие трудовые достижения у алтарника, которым можно гордиться? На самом деле, может быть, это и смешной вопрос, но скажите, Александр, может быть, действительно есть какой-нибудь, вот, когда, что называется, профессиональное удовольствие, когда все четко,
да,
когда, не знаю, батюшка похвалил, когда, не знаю, там, церковные старосты или там кто-то приходит и говорит, что вот вы там сегодня были, я не знаю, там, особенно успешные и хороши. Может быть, подстраховать, когда кто-то другой ошибся. Что вот самое такое вот радостное?
Ну, я думаю, что самое радостное, это, в принципе, когда вся служба проходит без ошибок. То есть, когда все вовремя я подал, когда я все, в общем-то, прочитал и, скажем так, не тараторил там, и, в общем, все это было с каким-то смыслом. Вот. Когда все так вот без сучка, без задоринки как бы прошло, когда есть полное взаимопонимание со служащим священником, которого ты понимаешь не только там по жестам, но даже так он взглядом показал, и все это уже сразу улавливается на уровне мыслей. И когда так служба проходит, она, в общем-то, идет, даже не замечаешь времени. От этого удовлетворение получаешь, конечно.
Ну и все-таки мы говорили о том, что профессия не профессия, а если человек полностью посвящает всю свою жизнь этому занятию, то ему, да, естественно, надо на что-то жить.
Конечно.
Ему, естественно, что-то платят.
Платежная ведомость.
Сведения оказались противоречивы.
Очень, но тем не менее. Зарплата алтарника зависит от доходов прихода. В среднем она составляет 8-10 тысяч, бывает ниже. По нашим данным и по, в общем, сообщениям на форумах, максимальную цифру, которую мы увидели, это 20 тысяч рублей у старшего алтарника.
Но там еще речь шла о том, что есть определенный оклад, да, который
и
как
есть
бы...
есть еще премия.
Есть некая премия. Uh-huh. Это так и есть? Действительно выплачиваются какие-то дополнительные деньги за конкретную службу?
Ну, вы знаете, я не знаю. Это зависит от каждого прихода индивидуально.
То есть индивидуально.
Как каждый организует... Да, как сам настоятель решает, сколько он положит алтарнику, сколько, как там уже со старостью они решают. Будут они там дополнительные какие-то вознаграждения за 2-10 праздники платить, так называемые премии? Нет, поэтому тут...
А скажите, вы вот сейчас знаете, сколько приблизительно получает вот человек, который вот на вашей бывшей должности?
Ну, я так вот, я хотел созвониться, к сожалению, не просто времени не было, но, по крайней мере, скажем, ну, как-то несколько месяцев назад, когда мы с ним созвонились, ну, порядка, может быть, вот там в районе 8, может, 10 тысяч рублей, я сейчас не могу там точно примерно сказать.
Угу. Но есть еще у нас такое понятие, как карьерный рост.
Да.
Хотела бы об этом поговорить. Не обязательно алтарник служит всю жизнь алтарником. Он может и двигаться по церковной иерархии, насколько я знаю.
И выбрать алтарничество, да, как послушание для следующего какого-то
также,
этапа. Да.
Да? В зависимости от отношения к браку и образа жизни, алтарник может стать либо протоиереем, если женат, но только первым браком, а может занять в церковной иерархии даже более высокое место, например, епископа. Но в том случае, если он вообще не был женат. назад. И мы знаем вот...
Ну, просто есть разница между духовенством белым и черным, если я правильно понимаю.
Правильно.
Да, есть те... Это, я прошу прощения, Александр, рассказываю специально для вас. Когда появился у нас, зашел на престол новый патриарх, и об этом много говорилось в разных передачах, меня больше всего поразил вопрос, который пришел от нашего слушателя на СМС. Скажите, пожалуйста, женат ли патриарх и кто его жена? Для меня это было большим шоком, но на самом деле для многих людей они не понимают, что вот батюшка, который служит
Конечно.
Церкви, он должен иметь матушку, там, семью и так далее.
Да,
а вот человек, который становится патриархом, он не может быть женат.
Но
это другая история.
Также я сделала для себя открытие, возможно, об этом знают многие, что патриарх Алексий, да, простите, он как раз служил алтарником.
Да, в одной из биографий патриарха было сказано,
да,
что...
у Александра Киселева.
Да, что он служил в самом начале, да. вот, собственно, mm-hmm. своей церковной, так сказать, карьеры, да, он тоже служил алтарником. Очень многие люди в молодости через это проходили, те люди, которые, как бы, имеют отношение к церкви.
А это, в общем, понимаете, закономерно, потому что у него был отец священник. По обычному дети священников, они своих детей, сыновей привлекают, чтобы они становились алтарниками.
Ну, а вот. Для чего вот это родителям нужно, как вам кажется? Вот вы там, взрослым человеком, для себя это выбрали, потому что вам лично это было интересно. А для чего вот маленького мальчика отправляют вот, ну, в общем, достаточно тяжелая такая школа,
да,
в армию?
Да. Ну, я так не могу сказать. Но, значит, для священнослужителей, по-моему, это вопрос просто как бы, ну, закономерный, потому что каждый, наверное, священник мечтает, чтобы его сын тоже пошел по его стопам.
А так научиться легче, да?
Ну, конечно.
Какие-то азы, да, сами?
Да, человек как бы входит, привыкает к службе, и потом, когда уже встает вопрос о его поступлении, скажем, в семинарию, то человек практически, с практической частью службы он готов. Осталось только подготовить его теоретически. Вот. Ну, а вот когда не священнослужители, трудно сказать, потому что много там разных испытаний приходится увидеть мальчикам. Бывает.
Я, кстати говоря, замечу, что в интернете очень много, на слово «алтарник» находится масса всяких сообщений. И в живом журнале, и в дневниках,
и
в форумах. Есть даже сайт «Алтарник.ру».
Есть такой,
и «Диакон.ру». И, в общем, есть масса мест, где эти люди между собой могут общаться, обмениваться опытом и так далее.
Причем делать это
искать
очень
работу.
Активно.
Да. Вот, например, такое классическое объявление, которое встречается довольно часто. Требуются алтарники, город Москва, знание службы, умение правильно читать по-церковно-славянски обязательно. Ну и указан отец такой-то, которому, значит, надо позвонить, если вы... Mm-hmm. Или, наоборот, ищут работу. Вот, собственно, так выглядит, а вы говорите, не профессия. В общем, вполне похоже на любую другую профессию. Мы продолжим обязательно наш разговор по номеру +7 985 970 45 45. Вы присылаете свои вопросы и истории. По 363-3659 звоните, если вы сами исполняли эту службу, или если вам интересно, как это происходит. Программа «Послужной список» к вам вернется после новостей.
На эхе программа «Послужной список».
И это действительно так. В Москве 16:34. Это послужной список. И мы по вашим письмам и по вашим просьбам сегодня рассказываем о такой специальной профессии, такой особенной профессии, как алтарник. Я бы хотела сказать, что я уже говорила о том, что очень активно в интернете присутствуют представители именно вот этой ветви, что
я
называется.
Я была очень удивлена.
А на самом деле ничего удивительного, потому что так много молодежи туда попадает.
Этому я тоже была удивлена.
В том числе с детства.
Я думала, что все, что связано с церковью, это вот взрослые...
В интернете очень много. Во-первых, молодежь сейчас к церкви гораздо ближе, чем там, я не знаю, 20 лет назад. Да. Во-вторых, так как именно среди алтарников очень много молодежи, то, естественно, объявление, значит, могу работать алтарником, звонарем и веб-дизайнером,
да,
в одной строчке.
Или водителем автомобиля.
Да, это совершенно нормально. А так как люди молодые, то, естественно, они с интернетом знакомы. И вот на сайте алтарники.ру, кстати говоря, его форумчане, его участники нас обещали сегодня слушать, им передаем горячий привет, но мы, как люди абсолютно незнакомые с этим, абсолютно мирские, да, и светские, мы были, конечно, поражены тем, что во время Великого Поста появилось объявление, во время Великого Поста скрыт раздел «Православный юмор», а также временно закрыта тема «Панамарский юмор», и священники шутят закрытого раздела форума. Это звучит комично, хотя на самом деле очевидно, что люди, которые не просто ходят в церковь, да, а не просто считают себя верующими, а еще и такими активно да, верующими и участвующими в службах, они к Великому посту относятся не как к популярной диете, как многие, скажем так, а к несколько по-другому на это смотрят. И поэтому ограничения, которые вводят Великий пост, они вот в том числе распространяются на развлечения
всякие. Официальные ограничения для... В частности, для алтарников.
Ну, такого нет, в частности, для алтарников. Mm-hmm. Есть как бы определенный устав типикон, который предполагает, скажем так, так, как должно поститься Великим постом. Но я могу сказать на собственном опыте, что я и постился по типикону, и много лет постился, значит, и вывод у меня один, что, в принципе, скажем так, еда нас не приближает к Богу, не удаляет от Бога, если это в плане еды касается. Mm-hmm. К сожалению, вот за годы моего, так сказать, служения я обратил внимание, в основном среди массы прихожан, да и среди алтарников тоже, в основном пост он сводится почему-то к еде. Такой вот еда, вот как вы говорите, популярная.
Самое доступное. Вот нельзя мясо есть, и вот в этом состоит пост. Хотя на самом деле много чего нельзя. И, например, в свое время в России театры не работали, там всевозможные там были. Действительно, великопостная неделя, она, там, не знаю, в смысле, великопостное время, оно отличалось определенной строгостью нравов, скажем
да,
так.
И психологическим настроем неким, скажем так.
Но сейчас все-таки и ритм другой, и люди, которые живут в миру и активно там ходят на работу, там туда-сюда, они не замечают разницы между Великим постом и другим, всем прочим временем, да, и поэтому не гневаться, не ругаться, не развлекаться там как-то разнузданно. И вот это все мало кто замечает, что это тоже важно.
Да, безусловно, это даже более важно, чем, тем более,
ограничивать себя в еде.
Тем более,
еда это, в общем, диета, ограничение в еде, да, в первую очередь.
Да, а между прочим, я могу так сказать, те, кто вот из опыта, знаю, пытаются строго по уставу поститься, да, к концу поста часто бывает, эти люди приходят с очень большим раздражением, потому что это чисто физиологическое даже чувство, понимаете? Мы живем в условиях мегаполиса, много стрессовости, то есть раньше же как жизнь была более спокойная, более равномерная.
В монастыре, наверное, поститься гораздо, ну, не скажу проще, да, но логичнее.
Легче.
Потому что все едят в трапезной, скажем, да, определенный ритм, определенные, так сказать, и занимаются только исключительно службой, да, и ни на что не отвлекаются. А, трудно, наверное, поститься, если ты работаешь там, не знаю, в сосисочной или официантом в Макдональдс. Это же сойти с ума. А, но есть, наверное, и какие-то еще трудности. Но вообще, вот мы с Яной, когда ознакомились со списком обязанностей и всяких там тонких мест и трудностей, мы поняли, что вообще это, если люди много лет это исполняют, это героические
и
люди.
И это физически тяжелый труд, потому что нужно находиться все время на ногах. А, там 4-5-часовая служба, когда ты должен постоянно быть сконцентрирован на каждом отрезке этой службы.
Это даже не как в спектакле, когда ты можешь сыграть свою сцену и пойти отдохнуть.
Да.
То есть не бывает такого момента, когда, скажем, один алтарник выполняет там какие-то обязанности, а другой в это время, что называется, в артистической находится так где-то. Ну, бывает такое? Подмена возможна?
Нет, ну, подмены, может быть, и возможны, но артистической-то там нет, понимаете, поэтому ну что, ну, может пойти там где-то на клиросе постоять с певчими, условно говоря, если очень уж устал. Но, в принципе, при таком, я бы сказал, нагрузке службы, ну, это вы знаете, как это, пулеметный расчет, он должен слаженно работать. Вот в чем дело. И потом насчет вот именно тяжелой физической, вы очень точно в начале передачи сравнили, я бы сказал, с театром. Потому что у меня вот за годы, скажем, работы алтарником такое сложилось даже ощущение. То есть я думаю, почему же я так к концу службы бывает устаю, когда я один служу. Mm-hmm. А потом просто поговорил со знакомыми, ну, выпускниками Щукинского училища. Они говорят: Саш, ну ты же, говорит, понимаешь, это ты ведешь моноспектакль. То есть священник дает возгласы, хор поет, а все остальное, то, что ты один читаешь, ты просто ведешь моноспектакль.
Да.
А ты, извини, говорит, 3 часа вот так голосом, это знаешь, сколько физических сил надо отдать.
А, кстати, нужно попытаться обрисовать круг. Ну, понятно, о душевных и каких-то нравственных качествах мы себе представляем, хотя бы так приблизительно. Но вот именно физические кондиции какие? Нужно ли какое-то иметь особые, я не знаю, там, особые данные? Рост, например. зычность голоса, еще какие-то такие вещи. Это требуется в такой работе?
Ну, рост я не думаю, хотя вот бывает так, что, скажем, какие-нибудь, ну, епископы, архиепископы себе подбирают алтарников, ну, чтобы там красивые выходы были. Вот. А так, в принципе, конечно, голос необходим. Причем голос желательно поставленный, потому что если голос не поставлен, он быстро садится. Сорвется. Понимаете, скажем так, когда я работал на ставку, у меня было 8-9 служб в неделю. То есть при поставленном голосе это можно выдержать. И то я там пил расслабляющие, в смысле полоскал горло, чтобы снимать напряжение. А когда голос не поставлен, вот нам приходили молодые ребята, и смотришь уже, хотя вдвоем выходили, через 3-4 службы он уже говорит: слушай, Саш, ну я вот не могу, у меня сегодня совсем голос сел.
Я вас как сотрудник радио очень хорошо понимаю.
Ну, хотелось бы послушать наших
слушателей, которые, может быть, если не сами с этим сталкивались в качестве занятия, но, может быть, это наблюдали как прихожане, может быть, у них возникли какие-то вопросы. 363-3659, мы готовы выслушать вашу историю или ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Ольга Николаевна, я из маленького провинциального городка. Меня вот какой как алтарника и многослужившего очень волнует вопрос. Можно ли разговаривать в алтаре? Можно ли на службе, когда в середине храма, можно ли диаконам, вот алтарникам говорить?
Между собой?
Между собой,
понятно.
Да. Это разговоры в алтаре, на службе, подходит там священник, и все. Вот как относится, вот это не только к вам, а вообще вот к священству.
Все понятно, вот. Спасибо большое, спасибо за вопрос. Ну что, Александр?
Ну, я вам так скажу, конечно, на службе разговаривать, вот я так понял из такого тона и самого вопроса слушательницы, конечно же, это, наверное, связано к разговорам, не относящимся к проведению своей службы. Потому что бывает же, там что-то священник скажет, надо пойти туда, принести то. А это, скорее всего, относится, когда люди вот уже как бы говорят о чем-то постороннем. Дело в том, что, конечно, это нельзя и недопустимо. Потому что служба, в принципе, должна совершаться искренне, благоговейно. И тем более посторонние разговоры, они, конечно, отвлекают прихожан от молитвы. А мы ведь, скажем так, отправляем службу именно для прихожан, не для самих себя, чтобы вот так усладиться, мы так красиво такие выходим, служим, мы Богу служим. Богу, по большому счету, эта служба не нужна. Она нужна людям, понимаете?
Да, она нам нужна в первую очередь.
Создание настроения, это тоже
Ну, оно просто отвлекает.
Работы, да.
Ну, представляете, вы сидите в театре, а между тут будут стоять, какие-то сидеть с вами люди, громко чем-то говорить, вы же будете, конечно, отвлекаться.
На сцене там кардебалет между собой, там что-то такое в картишке перекинулся.
Я просто хочу зачитать у меня вот перед глазами правила поведения для алтарников, на которые я все время ссылаюсь. Вот один из пунктиков. Разговоры и смех в алтаре недопустимы. Разрешается лишь шепотом спокойно сказать что-то, касающееся богослужения.
Ну, мы просто, наверное, можем сказать, что если в том приходе, да, куда ходит наша слушательница, если ей вот так вот это вот претит и неприятно, ей, наверное, стоит обратиться к священнику, к своему, духовнику и как-то поговорить об этом, и я думаю, что это все разрешимо вполне.
Ну, наверное, да.
И если город маленький, она не может, скажем, сменить приход, и там какие-то такие трудности. 363-3659, готовы выслушать ваши вопросы. Алло, здравствуйте.
Папа.
Алло.
Да, добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Георгий, звоню из Москвы.
А вы алтарник?
Простите?
Вы алтарник или вопрос хотите задать?
Я прихожанин, хотел бы вот задать вопрос.
Давайте.
Просто на самом деле, вы знаете, вот у меня сложилось впечатление, я сейчас слушаю эфир, что мы обсуждаем некий спектакль. Во-первых, я не могу понять, как можно божественную литургию сравнивать со спектаклем. И не раз это с ваших уст слышится в эфире. Второе, о коммерческой деятельности. Опять-таки, церковь выстраивается на пожертвованиях. Никто не имеет права, даже алтарник, говорить что-то в данном случае, тем более в эфире. Вот это я хотел передать.
Спасибо.
Понятно, спасибо.
Что касается первого пункта...
Прошу прощения, быть святее папы. Какие-то такие проскальзывают нотки. Ну ладно. Мы-то люди как бы не проникнутые во все подробности, поэтому мы приводим те примеры, которые нам самим кажутся близкими.
Что касается театра, служба имеет свои законы, имеет свою последовательность.
Она имеет сценарий.
Это сценарий. Мы не говорим, что она такая же увеселительная, да,
да,
как театральный
как кабаре,
спектакль,
да.
Но у нее есть, в общем, свой ход, свой сценарий, по которому она идет. Мы имели в виду только это.
А даже, между прочим, для в помощь начинающим алтарникам в том же самом интернете, этом вот, как это называется, исчадии ужасном, который, тем не менее, нам очень помогает, там приводится полностью, скажем, ну, как, кроме как сценарием, это никак не назовешь, потому что это действительно полная, извините меня, раскадровка определенных служб, касающихся...
Да, все последование
да.
служб.
Да, да, да. Кто, что, в какой момент делает, и в том числе, когда подносится тот или иной предмет,
да,
и какие слова произносятся.
Это, так, кстати, что, все опубликовано все в интернете на сайтах алтарников, поэтому... А что касается второго пункта, то первое, что я сказала, зарплата алтарника зависит от доходов прихода, а коммерческой какой-то деятельности мы вообще речи не вели, но зарплату люди действительно получают.
Потому что
конечно.
Бывает, что человек занят
они там
на полную
работают,
ставку.
Они там
да.
служат.
Да. Они не могут зарабатывать деньги никаким иным способом на свою, в общем, не очень широкую и богатую жизнь. А вот Владимир спрашивал из Казани, это штатная должность, работа на полную ставку? Ну вот видите, Владимир, бывает и так, и эдак. Бывает и на полную, и не на полную.
Да,
бывает,
кстати, что...
бывает, значит, на полную ставку, то есть, значит, штатный алтарник.
Это
бывает...
занятость сколько дней в неделю?
Ну, это обычно по Москве 8 служб в неделю. То есть,
ну, в общем, это немало.
Немало, да. А бывает, платят по выходам. То есть, в зависимости от того, если не хватает или нужно в помощь, значит, за определенный выход человек приходит, платит. Ну, и бывает, так сказать, как в журналисте, там, фрилансер, образно говоря, добровольцы.
Георгий сейчас снова обидится.
Да, но вы знаете, то, что мы говорим такими словами о всяких священных таинствах и всем прочем, это не значит, что мы к ним плохо относимся. Абсолютно. Мы просто пытаемся представить для простых людей, не проникнутых, как это все выглядит. И ну, вообще, я считаю, что люди, которые вот с таким, я не знаю, с такой самоотверженностью, и прямо скажем, за очень небольшие деньги,
да.
создают вам правильное, духовное, ну, не скажу настроение, но состояние, да, я думаю, что эти люди достойны всяческих похвал, если они все это делают как положено, да, и не снижают,
при том,
что называется, уровень и градус.
Это не ради похвал, да, аплодисментов, а они
потому что
служат.
Им самим это, да, потому что им самим это кажется важным. А некоторые слушатели задают довольно забавные вопросы. Ну, вот Герасим, например, интересуется, нравственно ли служителям культа ходить в женских платьях. Это не женские платья, это совершенно другое дело, облачение, и поэтому не надо кривляться, Герасим. А вот вопрос, после какого возраста уже неприлично быть алтарником, он, может быть, и не лишен оснований, потому что если действительно работает чаще всего молодежь, есть ли какое-то ограничение, там, чтобы вот достаточно пожилой человек вдруг вот занимался этим?
Нет, по возрасту нет никаких ограничений, потому что, вот, например, когда я иногда прихожу в Донской монастырь, там бывают алтарники, совсем уже старенькие даже выходят.
Ну, то есть пока есть силы физические?
Пока есть силы, пока есть голос. Почему бы нет?
Понятно. Опять же, вот Пономарь, да, то, что вот у нас встречается в классической литературе, там, и читай не как Пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой, классическое произведение, да, вот, собственно, Пономарь, это он самый и есть, это человек, который читает, и поэтому тут, конечно, возраст не помеха. Трифон из Луги говорит, Александр, искренне сочувствую вам, литургия не меняется уже 2000 лет, и всегда одно и то же. А вот на самом деле, то, что всегда одно и то же, это что? Это, не знаю, это может стать просто скучно?
Вы знаете,
скучно.
Я бы сказал немножко неправильное все-таки у него замечание. За 2000 лет литургия изменилась, потому что если взять раннехристианские общины, литургия там совсем не такая была, потому что сейчас мы служим, например, литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого, а это уже 4-й там век. Понимаете, поэтому она претерпевала большие достаточно изменения.
Но, тем не менее, из года в год определенные праздники происходят в определенное время, определенная последовательность действий. Это не создает ощущение, есть разные, да, для кого-то рутина, а для кого-то, наоборот, постоянство и какая-то вот твердость, да, в том, что вот жизнь, она течет всегда так.
Это цикл.
Это вот что, больше вселяет уверенность в завтрашнем дне, потому что ничего не изменится?
Да нет, я бы не сказал так. Ну, есть, понимаете, определенное чинопоследование, раз. А то, что вот рутина, Понимаете, если человек здесь находится, на этом месте, не по призванию, скажем так, пришел ради каких-то карьерных соображений, если у этого человека, скажем, отсутствует связь личная с Богом, то есть, понимаете меня, то тогда, конечно, это все кажется только на внешнем уровне совершается, и, повторяясь от раза к разу, это вызывает, конечно, скуку и желание где-то там на стороне развлечений или отвлечений, понимаете? А когда человек искренне служит от всего сердца, сердце его открыто перед Богом, тогда, конечно, то есть каждый раз просто человек выходит из храма с радостью.
Доска почета.
Я вот выразила свое ощущение, да, вот мы в любой профессии к этому приходим, что да. Когда человек это делает по-настоящему, если он любит то, что он делает, если он всей душой этому отдается, то получается хорошо и здорово. А если в каждой из специальностей мы находим людей, которые это делают плохо, то, собственно говоря, они просто не то выбрали. Возможно, в чем-то другом они проявили себя гораздо лучше.
Абсолютно.
Еще
согласен.
Один звонок. Послушаем. 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Алексей.
Алексей. Вы хотите задать вопрос?
Нет, если позволите, короткую реплику.
Давай, пожалуйста.
Слушаю вашу передачу, и я хотел бы не согласиться с предыдущим звонившим, который сказал, что нельзя сравнивать службу со спектаклем. Я как раз считаю напротив, что да, действительно, это очень сложный моноспектакль, в котором служитель доносит до прихожан очень серьезную идею, которой не хватает людям на сегодняшний день, и которая, возможно...
В этом нет ничего стыдного.
В этом нет ничего стыдного. Я просто считаю, что человек, наверное, неправильно понимает слово «спектакль». Спектакль да. это донесение до массы какой-то идеи. А в этом спектакле это очень хороший спектакль, в котором очень красиво и, я бы сказал, добротно доносится очень глубокая идея. Спасибо.
Спасибо большое, Алексей. Спасибо. Вот просто разные представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. Вот там пишут, а стыдно быть алтарником? Ну, кому как, вы знаете, кому как. Некоторым стыдно быть учителем, например. Хотя, в общем, ничего страшного в этом нет абсолютно. И наоборот, многие этим гордятся. Скажите, а вы вот внутренне гордились тем, что вот вы уже достигли определенных высот, и что вот, я не знаю, там вас с удовольствием приглашают в храм, там, на помощь и так далее. У вас было вот какое-то чувство профессионального класса, профессиональной гордости?
Ну, я бы не сказал так, профессиональной гордости, понимаете? Такого вот чувства именно профессиональной гордости не было. У меня было просто чувство, что я прихожу как в свой дом, в свою квартиру, где я все знаю, где я все могу сделать, где я не подведу ни священников, не постараюсь там не обидеть прихожан, ответить там, если они что-то спрашивают, помочь им. Вот и все, собственно говоря.
Понятно. Давайте еще один звонок послушаем. 363-3659, мы готовы выслушать вас. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день, это Александр из Москвы.
Александр, вы вопрос хотите задать или вы имеете отношение к этому?
Поделиться своим мнением хочу.
Давайте.
Мне не раз приходилось исполнять работу алтарника.
Так.
Но в нашем приходе было легче, чем у уважаемого коллеги.
Чем легче?
А у нас всегда можно было найти 5-6 человек, готовых исполнять работу алтарника.
А потому что храм большой или потому что просто большой приход, народу много?
Всегда на субботней, на воскресной службе было человек по 200-300.
Ух ты!
Да.
И, соответственно, поднести священнику святые дары, читать во храме.
Но можно было распределить эти обязанности,
всегда,
да?
5-6 человек распределялось.
Понятно.
И, естественно, никто за это никаких денег не получал.
Ага, понятно, понятно. Спасибо большое.
Спасибо.
Но это получается, что тоже как бы обязанности, которые человек на себя берет в приходе, просто как прихожанин,
да, как
и
прихожанин.
Как человек, который уже в состоянии выполнять такие обязанности, он это делает просто по зову сердца, а не за деньги. Такое тоже бывает. Попробуем еще, может быть, один звонок принять, если не... Или у тебя созрело что-то, Яна?
Нет.
Заявление какое-нибудь?
Нет, нет. Я просто очень хочу перейти к глупым вопросам.
Сейчас перейдем. Сейчас последний звонок и переходим. Алло, здравствуйте. Алло.
Да.
Здравствуйте, как вас зовут?
Александр.
Тоже Александр, слушаем вас. У вас вопрос есть?
Да, у меня так поделиться вот...
Давайте.
...своим мнением. Да вот наука шагнула как вот вперед, вот. Надо по науке жить, надо молодежь вот привлекать, чтобы, научно...
Вы знаете...
Сидеть, ...поменьше суеверий, побольше...
Все понятно.
...надеяться, дух воспитывать.
Вопрос веры, все понятно. Уберечь. Спасибо большое, спасибо. Мы здесь не призываем никого ни туда и ни обратно. Мы просто даже для тех, кто считает себя неверующим, атеистом и так далее, просто рассказываем о том, как там все происходит внутри. Мы это можем увидеть по телевидению, мы можем попасть на службу из экскурсионных соображений или еще как-нибудь. Просто это не вредно узнать, что происходит внутри храма, когда там идет служба, кто там служит, что он делает и для чего он это делает,
конечно,
как он называется. Это вообще для общего развития не вредно.
Конечно.
Поэтому я не принимаю никаких упреков по поводу того, что мы там неправильно клерикализм насаждаем и так далее. Давайте уже тогда перейдем к дурацким вопросам. Не зря же мы тут собрались,
конечно,
девушки.
Три глупых вопроса.
Итак, Александр, мы, естественно, понимаем, что человек, который служит в алтаре, он все время слышит пение, духовную музыку и так далее. А у нас к вам такой дурацкий вопрос. Вы какую музыку сами слушаете в свободное время?
Ну, вы знаете, свободное время, я, в общем-то, у меня такая специфическая очень достаточно увлечение. Я слушаю джазовую музыку, вот, такую серьезную, более-менее джазовую, и классическую музыку.
А в классической музыке какой у вас композитор больше всего привлекает? Есть у вас любимые авторы?
Ну, любимый автор у меня Моцарт, вот, потом, люблю оперы Джоаккино Россини.
Ух ты!
Здорово.
Здорово. Еще один вопрос, который мы с Яной просто выстрадали. Нам очень интересно, какими словами священник может отругать алтарника.
Да, мы говорили о сложностях.
Особенно мальчишку какого-нибудь такого еще достаточно буйного.
Какие слова использует?
Понятно, что очень многие слова запрещены просто.
Да, я думаю, что мальчишку-то он может, я даже не знаю, так, в основном ругает, знаете, как повысив голос, так как со строгостью такой, с внушительностью, вот так вот говорят.
Какое слово можно сказать там? Это не, я не знаю, недопустимо, неприлично,
плохо.
Нехорошо, плохо. Какие-нибудь есть особенные церковные слова?
Обычно говорят так: «я не благословляю».
Вот это важно. Хорошо. Ян, выстраданный тоже вопрос из разряда дурацких.
Скажите, пожалуйста, может быть, это самый провокационный вопрос, но... Может ли алтарник познакомиться с девушкой в церкви, в приходе?
Конечно, почему бы нет?
Спокойный, да?
Да, конечно. Нет, не во время, конечно, службы.
Да.
Мало ли. Тем более того, я скажу, что, конечно, там, когда молодой, симпатичный юноша в блестящем облачении, да еще красивой внешности, конечно, он привлекает взгляды молодых девушек.
А еще всю службу она на него смотрит. А потом что? Вот можно просто после службы подойти и как-то заговорить? Или как? Есть какие-то канонические...
Нет, канонических никаких нет причин. Если это постоянное прихожане, они просто могут познакомиться.
Главное,
их личная жизнь... Да.
Но это важно.
Запрета.
Это важно, я считаю. Пишет нам Ив из Тулы: «Меня возьмите, не пью, не матерюсь». Видите ли, этого недостаточно. Хотя вообще ваше, как это называется... Ваш порыв мы вполне понимаем. Если хотите...
Елена пишет: «Стыдно быть бездельником».
Ничего себе.
Стыдно ли быть алтарником?
Не стыдно, да. Так как много дел, мы поняли, что здесь все очень серьезно. Скажите, пожалуйста, Александр, уже в заключение. Я так понимаю, что на жизнь вы зарабатываете другим способом, а алтарником сейчас служите исключительно для души и для духа, да?
Да.
А у вас возникает какое-то ощущение, что вы когда-то это оставите? Или вы считаете, что это так должно сохраниться на всю жизнь?
Вы знаете, такого ощущения у меня нет.
Хватит сил?
Да, пока хватит сил, пока будут приглашать, пока будет возможности временные, я, конечно, буду приходить.
Спасибо вам большое. В программе «Послужной список» сегодня у нас был Александр. Мы говорили о профессии алтарника, о служении, службе, как угодно, скажите. И объявление для всех постоянных слушателей «Послужного списка». У нас еще будет обязательно в списке археолог, потому что это буква А, которую мы пропустили в свое время. Но в следующий раз у нас будет вставка. В следующий раз к нам придет мэр Дублина. Мы будем говорить о профессии мэра, может быть, и об особенностях мэрской службы в Дублине. И вообще о разных интересных вещах. Так что вы не расстраивайтесь. Мы в следующую субботу тоже с вами встретимся, но просто немножко в другом качестве. Это был послужной список. Всем спасибо.
До встречи.
Доброго.